Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом в светлой студии «Радио Вера» вас приветствует красавица Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Ананьев, самый мужественный мужчина.
И у нас здесь все украшено шариками, везде стоят игрушки. Не потому, что мы такие страшно инфантильные люди, а потому, что отмечается День защиты детей 1 июня. И для нас, для всех, это праздник, день, когда к нам немножко возвращается какое-то ощущение детства. Я очень хорошо помню, как мы в пионерском лагере отмечали 1 июня.
Серьезно?
Всегда это был праздник, да. Я был в этом в пионерском лагере, и там-то линейки какие-то концерты. Это...
И вас там защищали?
Было непонятно, от кого, да, от кого надо было защищать детей. Как метко заметили актеры квартета, и от детей старшего возраста, а детей младшего возраста, от детей старшего возраста, неизвестно. Но это был праздник. И сегодня о детях и о взрослых мы пригласили поговорить нашего дорогого друга, удивительно, мудрого собеседника, руководителя информационного отдела, отец Макарий. Вот как мы сказали, так и есть. Мы средства массовой информации, нам надо верить. Руководитель информационного отдела и комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства
да.
Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Макария Маркиша. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер, дорогие Алла, Александр.
Очень. Только сейчас поняла, что, отец Макарий, у вас же сегодня профессиональный праздник. У вас же комиссия-то по защите материнства и детства. Значит, сегодня...
Да.
И мы наконец-то узнаем, день защиты от кого детей мы сегодня отмечаем.
Совершенно верный вопрос. И я отвечу прямо. Вот защищаем детей от всякого рода глупостей, которые им угрожают. Вот если бы мы, бы взрослые, были бы достойны нашей взрослости, то детей бы не пришлось защищать, все было бы, шло бы само по себе, как автомат Калашникова бы работал.
Отец Макарий...
Какое ужасное сравнение.
Но вообще про защиту, про взрослость...
как противопехотная мина, ну что ж такое?
Мина взрывается, ее нету. Автомат Калашникова как был, так и остается прекрасно, идет огонь.
Пока наши мужчины обмениваются здесь метафорами, я, пожалуй, пойду кофе себе налью. Отец Макарий как в воду глядит, когда говорит о взрослости. Дело в том, что мы-то сегодня хотели как раз об инфантильности поговорить. Мы с Сашей на эту тему много думали и поняли, что, пожалуй, эту историю стоит вынести в отдельный разговор. История, которая, наверное, многих сегодня касается, взрослых, когда мы в решающие моменты не способны взять на себя ответственность, принять решение, пролонгируем какие-то процессы специально для того, чтобы оттянуть решающий момент.
Когда 40-летний мужчинка начинает топать ножками и кричать, устраивая истерику по малейшему поводу... Особенно по утрам это бывает со взрослыми мужчинами.
А ты такое видел? Я, например, нет.
В зеркале бывает не раз, да. Это страшное проявление инфантильности.
Но зато самокритика, покаяние, это немало.
А толк-то от этой самокритики?
Да и фантазия еще богатая, я когда добавлю.
Если ты не можешь это исправить. Однако сначала, отец Макарий, я хочу спросить вас о том, что есть детские черты, детские умения, детские таланты, тот маленький ребенок внутри, которого каждому взрослому все-таки важно сохранить.
Вы цитируете Священное Писание. Вы знаете об этом или нет?
А вот это для меня новость.
Первое послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит: «Будьте детьми по незлобию, а разумом будьте совершеннолетними».
И как это понимать?
Прямо? Значит, наши детские качества, которые у нас есть, наше незлобие, наша доброта, наша непосредственность, наша способность прощать, наша способность любить, все то доброе, что присуще ребенку.
Улыбаться и радоваться.
В нужный момент.
Каким-то самым простым вещам.
Да. А вот я вам, если позволите, очень вспомню характернейший эпизод с моей дочерью маленькой. Я некоторые подробности там опущу, но был период, когда она сильно плакала и огорчалась, и рыдала так, что стены тряслись. А потом переставала. И вот однажды после такого эпизода с рыданиями и всякого рода криком, я как-то, ей было лет 7, спрашиваю: «Ну, скажи, радость моя, все-таки что там такое, по какой причине у тебя такое было большое расстройство?» Она посмотрела на меня, как взрослый на ребенка, и говорит: «Папа, Давай не будем о плохом.
Какая умница.
Прекрасно.
Какая умница.
Вот так. Вот вам детские качества. А разумом, говорит тот же самый апостол в том же стихе, будьте совершеннолетними. Головой работать надо, говорят футболисты. Ну, в самом деле.
Самая яркая иллюстрация того, на что способны дети и взрослые уже не способны, для меня остается история о известном производителе фотокамер. Дабы не устраивать ненужную рекламу, не буду ее называть. Однако в рамках своей рекламной кампании она провела удивительный эксперимент. Она раздала детишкам, ну, сотни детей, возраста детского сада, маленькие, простенькие свои фотоаппараты, и сказала: фотографируйте, что захотите. Mm-hmm. Потом, спустя какое-то время, собрала эти фотоаппараты, и фотографии некоторые распечатала и устроила выставку. И пришли взрослые, именитые, серьезные фотографы и потеряли дар речи. Ну, они поняли, что так взрослые просто не могут увидеть. Так взрослые уже давно забыли, как смотреть. Так смотреть могут только дети. И вдруг эта компания из какой-то рекламной истории сделала нечто большее. Эти фотографии, кстати, можно найти в интернете. Это довольно известная история. Обязательно посмотрите. Это очень яркое доказательство того, что очень важно сохранить в себе то, на что способны дети вот этого маленького ребенка.
Правильно. Лишнее подтверждение вот этого факта, что надо действительно заботиться о сохранении детства, о его лучшей форме, о его лучших важных качествах. По словам апостола, не случайно мы священное писание дано священное. И в то же время не оставаться детьми разумом, а приобретать этот рассудок, интеллект, опыт жизненный, который нам дает Господь.
Вот с этого момента, конечно, хочется поподробнее, где проходит граница между вот этим самым прекрасным ребенком внутри нас, о котором говорит Евангелие, будьте как дети, и инфантильностью, когда модели поведения, присущие несозревшему уму, сознанию, не окрепшей еще пока душе, ну, человеческое существо в процессе формирования mm-hmm. находящееся. Mm-hmm. И вот когда эти модели поведения обнаруживаются у взрослого человека, да и как и в себе-то самом, как это обнаружить, вот как протестировать себя на предмет инфантильности, и почему это, собственно говоря, мешает жить? Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить, потому что мне кажется, что в семейных отношениях, если инфантильность присуща одному из супругов, то это уже очень сильно жизнь осложняет. А если обоим, то похоже, что такая семья может даже долго и не продержаться.
А вот это не факт, между прочим. Два инфанта...
О, нет, ужас, ужас. Нет,
ужас?
Я с Аллой согласен. Инфантильность, да, это психологи или даже психиатры называют регрессией, и это дефект. Это болезнь просто-напросто.
Откуда она взялась? Вот я пытаюсь понять корни этого явления. Это мы в 21 веке или там в 20-м, когда это все начиналось, вот тогда это процвело? Или и раньше тоже можно было обнаружить ростки вот этой самой инфантильности?
Я думаю, как с другими болезнями, есть почва, на которой растают разного рода дефекты. Как в обычной грядке растет чертополох. Вы ее удобрили, хотели там помидоры вырастить, а вырос чертополох. Возьмите гиподинамию. Люди раньше ходили, таскали чемоданы, там, тюки, корзины, что-то такое. Сейчас они ездят на трамваях, на троллейбусах, на автобусах и страдают от сердечных болезней, которых они раньше не страдали. Кое-что очевидно, вот такая вот вещь, кое-что менее очевидно, от чего злокачественные опухоли, раковые опухоли прорастают, почему канцер с такой силой распространяется, почему бесплодие мужское и женское, вещи не очень понятны.
Но мы через Чернобыль прошли.
Ну вот,
это, я думаю, сильно нам жизнь осложнило.
Это все гипотезы, которые, в общем, мало чем подтверждены. Есть дефекты, механизмы распространения дефектов очевидные, как неподвижность, малоподвижный образ жизни.
Да.
Или нездоровое питание. Употребляют колоссальное количество животных белков в нездоровом совершенно пропорции. И от этого страдания всевозможные. Или алкоголь, что говорите с нами с вами. Понятное дело.
Отец Макарий, чтобы наш разговор был более предметным, все-таки мне очень хочется спросить вас, как бы вы определили, что такое инфантильность?
Да. Алла правильно совершенно сказала. Неспособность принимать решения, быть ответственным за свою жизнь. Ребенок маленький играет, у него все игрушки. Ему говорят, ты знаешь, что уже половина девятого мы опоздаем в детский сад? А он и не знает ни время, ни детский сад, ни опоздает, что он тут не знает и знать не хочет. Если ему папа снова говорит, прости, дорогой мой, игра закончена. Сейчас мы приступаем к делу. Меняется немножко тембр, меняется обстановка, ребенок спокойно берет родителей и идет. А если ребенок баловной, капризный и так далее, он падает на спинку, начинает бить ножками.
Ну, такое, казалось бы, понятное определение, тем не менее, не вписывается вот в представляемую мною парадигму отношений инфантильного, допустим, мужчины со своей спутницей. Инфантильный мужчина приходит домой с работы, вытягивает лапы, говорит, дорогая, я поработал, я сделал все, что должен, дальше как бы сама я буду отдыхать, я это заслужил, а ты давай работай, и превращается в абсолютного 40-летнего ребенка.
Ну, тоже,
являя
да.
собой блестящий пример мужской инфантильности.
Импотентности.
Нравственной.
Ну да, а иногда и физической. Да, ну тоже форма, тоже форма. Она у меня, в моем примере, она активная, в вашем пассивная. Ну это тоже безответственность. Он не понимает, не желает знать, что происходит дома, что жена нуждается, требует его участия, внимания, заботы. В конце концов, и нежности то же самое. И это все, так сказать, разные стороны одного и того же процесса. И вы совершенно верно сказали про эпидемию.
Ох, слушаю я вас и понимаю, что сейчас опять, как уже не первый раз я в программе «Семейный час» делаю, вставлю свое слово, которое очень многим не понравится, но справедливости ради просто, что называется, не могу промолчать. Мне кажется, что во многом женщины провоцируют такое мужское поведение. Мы же, понимаете, как русские женщины, привыкшие тащить все на себе, да, и кони все скачут и скачут, а избы горят и горят у нас в жизни. Может быть, на заре семейных отношений и была у мужчины там, одна, вторая, третья попытка что-то предпринять. Но женщина, живущая в программе «Оставь, я сама», отбивает желание продолжать в том же духе. А, как известно, там, к четвертому, к пятому разу закрепляется уже в отношениях определенная модель поведения. Вот она сложилась. И после этого менять что-то очень тяжело. И женщина в итоге, она действительно с взмыленной головой носится по дому с тряпкой, и в голове у нее в этот момент маячит мысль, и бегущая строка такая на лбу, мне никто не помогает, а этот опять разлегся, а он хоть бы что-нибудь сделал, хоть бы пропылесосил. Но в свое время она сама, возможно, вполне создала условия, способствующие такому поведению ее мужа.
А он вообще не понравится. Но это элемент самокритики. Критики не себя лично, а своего пола. Да, такое бывает. Но это не является, и мы не можем судить об этом как неком определяющем факторе. Это действительно добавляет, может быть, сложность вот к этой вот семейной коллизии. Добавляет.
Гиперзаботы еще со стороны женщины.
Да,
когда она мамочкой становится.
Совершенно верно. И какие-то элементы протекционизма такого, патернализма, если могу применить это к женщине. Ну, что делать? Но в целом-то, инфантилизм, эту, так сказать, регрессию, мы ее приписываем в мужчине гораздо большей мере. Я лично, наверное, они есть, просто не попадались в большом количестве мне в таком реальном, чтобы женщина впадала в инфантилизм. Бывает, да, есть кое-кого, единицы, а мужчин это сотни. Знаю прихожан, которые смело говорят, вот у меня трое детей, и вообще-то четверо. Так, по паспорту трое, а по факту четверо, считаем мужа. И так она и живет. И она смирилась с этим. Причем муж неплохо зарабатывает, он так вот. Но, к сожалению, до семейного счастья там не дотягивается. Потому что, чтобы муж и жена были счастливы друг с другом, они должны быть мужем и женой, а не детем и бабушкой или мамой.
Мне кажется, здесь опять же очень много зависит от того, как видит ситуацию женщина, как она ее определяет для себя и что она озвучивает в пространство. Есть железобетонный принцип. Назови человека 99 раз свиньей, на сотый раз он захрюкает. Даже если у нее, понимаете, какая-то пограничная ситуация, но она при этом своего мужа, тем более во внешнем мире, вот так вот определяет, все, пиши пропало.
Вы здесь в роли прокурора против женского пола. Вы обвиняете женский пол.
Я женщина, мне можно.
Да, а мы наоборот с Александром скорее
берете ответственность на себя, отдуваетесь.
Да, я бы готов, если меня поставить в прокурор, я больше на мужчин бы обвинительный акт писал бы.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии ведущий Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И об инфантильности мы беседуем сегодня с иеромонахом Макарием Маркишем. Алла Сергеевна Митрофанова только что сказала, что нередко видит вину за инфантильность мужчин в женщинах, возлагает на них эту вину.
И ответственность.
Ну, а в данном случае ответственность — это будет вина.
Однако я вместе с известными психологами, работы которых я изучил, готовясь к нашему разговору, вынужден возразить вам, Алла Сергеевна. Дело в том, что инфантильность — это не то, что воспитывается во взрослом человеке. Инфантильность — это то, что формируется вместе с личностью. Они утверждают, что в возрасте с 6 до 16 лет, когда личность формируется и закладывается в человеке, То, что потом является тем, что мы называем инфантильностью. В 20 лет человека уже не изменить. В 30 лет человека уже не изменить. Так говорят психологи. И я смотрю на очень такой скептический взгляд нашего собеседника, отца Макария, и хочу обратить этот вопрос к вам. Инфантильность исправима?
Ну, в одно слово ответить надо сказать «да». В одно слово. Ну, в это одного слова недостаточно. Если бы я сказала «нет», я бы пошел по пути, в общем-то, нехристианскому, по пути некой предопределенности, неспособности или отказу вообще от принципа покаяния, потому что инфантильность лежит, хорошо, так сказать, на двух стульях она сидит, недуг и грех. И если я способен приносить покаяние в грехе, исправлять себя, исправляться от своих грехов, значит, я в значительной мере освобождаюсь от последствий от того, что у меня в детстве там было и так далее. Всех этих детских предпосылок, которые выросли, как дурной чертополох на грядке, а потом я или моя любимая жена вместе со мной взялись эту грядочку полоть, и потихонечку там уже растет редиска и помидоры. Пускай они самые лучшие еще, но растут.
Как полоть, отец Макарий.
Вот, а это и есть покаяние, это и есть христианская жизнь. Все-таки у нас радио-то вера. К сожалению, психологи многие, они, как сказать, другой мотив исполняют, и христианского взгляда на жизнь и на личность они лишены. Поэтому мы книжки их-то читаем, а потом оказываемся сами же заложниками собственного неразумия.
Ну, сейчас, слава богу, очень много среди психологов и тех людей, которым христианское мировоззрение либо близко, либо вообще они сами христиане, открыто об этом говорят и мыслят в этой парадигме. Поэтому, что называется, кто ищет, тот найдет своего автора и так далее. Но мне бы хотелось все-таки, отец Макарий, от вас, как от священника, услышать какие-то рекомендации, не то чтобы там пошаговую инструкцию по прополке грядок, но вместе с тем, я понимаю, знаете, как, я тоже все время повторяю: дети, берегитесь баобабов. Да, ростки баобабов лучше пропалывать, когда они еще там совсем крошечные, обнаруживать это в себе и так далее.
Да,
иначе
аналогия.
Они потом в хлам разнесут всю планету. Но все-таки вот эту самую инфантильность мы зачастую обнаруживаем в себе, когда мы действительно уже люди, сложившиеся и сформировавшиеся. И тогда модель поведения менять бывает непросто.
Непросто, но можно.
Это
вот
очень мешает семейной жизни. Вот эта привычка, ну, а можно вот я не сейчас там что-то сделаю по дому, помою посуду, или мне сейчас надо, там, оставьте меня в покое, вот пусть там дети уйдут в другую комнату, мне сейчас болит голова и так далее, а жена там действительно надрывается и прочее, прочее. Вот, вот с этими вещами, наверное, можно что-то сделать. Ну, наверное,
самому,
и не сразу.
Самому, по-моему, нельзя. Я даже объясню, почему. Простите, да, отец Макарий, я вас все время прерываю. Да. Но рассуждая вот вслед за Аллой Сергеевной, я
вдруг
осознал...
Что ты меня Сергеевной-то называешь?
Осознал уважение к вам специально.
Да, это так. Я пытаюсь избавить себя от лишнего, ненужного никому инфантилизма. Вот. Я вдруг понял, что чем более детский ребенок, назовем его так, тем более он считает себя взрослым. И верно обратное. Только по-настоящему взрослый человек, лишенный всякой инфантильности, может сказать в отношении себя: «Господи, какое ребячество, зачем я это делаю?» Увидеть в себе симптомы инфантильности. и избавиться от них. То есть, если человек инфантилен, увидеть эту инфантильность он не сможет никогда, как настоящий, простите меня за сравнение, алкоголик, который не признается ни себе, ни окружающим в своем недуге.
Ну, вот хороший пример вы привели. В то же время мы видим настоящих алкоголиков, которые в слезах приходят на исповедь, раздирают на себе одежды, идут в группу трезвости, бросают пить и, оставаясь алкоголиками физиологически, ведут здоровый образ жизни. Не пьет, остается хорошими мужьями, там и так далее. Вот вам полезный пример. Да, его тенденция к недостатку внимания, недостатку интереса, там это все при нем. Но его решимость избавиться от этих баобабов, в отличие от истории, которую сказал нам маленький принц, баобабы все-таки не уничтожают личность, потому что личность, она может быть отдана Господу. Вот это вот здесь, здесь проходит граница между христианским взглядом на человека и взглядом каким-то еще иным. Когда нам говорят, ну, 30 лет, ну, ничего не сделайте, как он есть, такой и будет. Ничего подобного. Он изменится, если он захочет. И ему помогут. Алкоголик приходит и говорит, да, я хочу бросить пить. Помогите. Помогаем. Вот вы приходите, вот группа трезвости, вот зарок приносите, вот ваша жена бросает пить вместе с вами. Хотя у жены проблем нет с алкоголем. Она говорит, я тоже не буду пить ни грамма. У меня был прекрасный пример. Даже не жена, а просто женщина молодая. У нее отец спивался. Она говорит, я не буду пить ради отца. Ну, правда. Там.
Сработало?
В общем, сработало. Да. Ну, он болел, там другие дела. Но вот так вот, пожалуйста. Примеры есть. Примеры есть. И объективная возможность существует. Реализуете или нет? Свободная воля. Вот этот вот принцип свободной воли, реализуемости задач, которые человек ставит перед собой, у нас, как сказать, перед нашими глазами. А что говорил Александр, очень верно говорил. Вот о том, что осознать, какой я дурак, самому трудно. Но если он приходит с покаянием перед лицом Господа, стоит на исповеди или как, и ему ученик говорит, а вы знаете, что я вам посоветую? Я сам такие вещи иногда говорю. Вы жену слушайтесь. Вот возьмите, возьмите, поставьте себя в послушание жене. Она скажет, вы сделаете. Напишите это на стене. Такое я, по-моему, говорил когда-то. Такое, покупается белая доска, как в школе маленьких размеров, не фломастер разноцветный. И там всякие пишутся девизы, требования, указания. Сверху пишу, слушаю жену. И она висит на стенке. И он, человек, приходит, он говорит, а сейчас по телевизору тут у нас футбол. Жена говорит, Вася, а посуду помыть? Опа, слушай жену, все, телевизор выключил, пошел мыть посуду.
А как же тогда жена да боится мужа?
Вот она боится, как она это? Боится, и она хочет, да, вот исходя из этой боязни, она берет ответственность на себя за помощь мужу. Если бы было по барабану, он сказал, Вася, иди ты куда хочешь. И, в конце концов, и прогоняет его, куда он хочет, надо, включая развод.
Ну, то есть она его воспитывает, получается?
Она работает. Это общее дело, понимаете, друзья? Здесь действует принцип, который, к сожалению, не присущ большому количеству трудов, семейных всяких, там, воспитания детей, супружества и так далее, в основном переводных. Принцип общности. Открываешь книжку переводную. Вот у мужа такой интерес, а у жены другой интерес. Вот как их, давайте, вот мы их будем сейчас балансировать, гармонизировать. Открываешь книжку православную, там написано так. Вот есть семья, у нее есть общий интерес. И вот муж и жена работают, идя навстречу этому общему интересу. Каждый делает то, что он может, то, что он способен. Вот принципиальная разница. Мы вместо «я». Эти два «я» становятся одним «мы». Они не исчезают, но они становятся одним «мы». И поэтому жена, будучи женой, муж, будучи главой семьи, принимает свое главенствующее решение о том, что его сейчас подчиняется он жене в этих делах. Может быть, на работу, придя на работу, если он там командир взвода спецназа или, может быть, батальона, там он жену свою не слушает, там он сам себя слушает. А дома он слушает жену. И через два месяца или через полгода он уже, ну, другой человек.
Отец Макарий, ну что ж вы делаете? Вы посмотрите, как Алла Сергеевна на меня смотрит.
Правильно делает.
Это что ж меня ждет?
Ну хорошо, ждет вас замечательная, ждет перспектива прекрасная.
Это все самокритичность Александра Владимировича.
Семейного счастья. Полноты семейного счастья.
Вспоминается старая шутка про то, что если в семье воспитывается один муж, он вырастет эгоистом.
Это, знаете, счастливы, конечно, те женщины, и я к ним, безусловно, принадлежу, у которых мужья все-таки зрелые личности.
Возвращаемся к определению инфантильности. Вот вы, отец Макарий, сказали, что инфантильность – это черта характера, которую можно и нужно изменить в себе.
Видите, как характер-то, действительно, мы с психологами соглашаемся, что характер не меняется, меняется восприятие этого характера, реакция личности на характер. У меня характер, допустим, скромный такой. Не иди работать конференции в цирк, иди работать в архив. Сам со своим скромным характером ты будешь на первом месте, замечательные работники будут давать премии.
Тем удивительнее прозвучит цитата из психиатрии, к которой мы уже сегодня апеллировали. Инфантильность, говорят психиатры, это не черта.
Вот именно.
И это не свойство личности. Это и есть сама личность инфантильного человека. Она определяет его жизнь в семье, в отношениях, вне семьи, на работе с друзьями, отношения с родителями и так далее. То есть это не какая-то черточка, это не баобаб, выросший на планете.
Сама планета.
Это сама планета.
Не готов согласиться. Не готов согласиться. Опять-таки, вот этот вот... Вот этот взгляд на человека как нечто, подверженное законам неизбежности. Это противоречит христианскому взгляду на личность. Нету грехов непрощаемых, есть грех нераскаянный. Если я в своем грехе, греховном поведении, в своем неправильном поведении, ошибочном поведении раскаиваюсь, значит, я имею возможность что-то исправить. Я не стану командиром спецназа в силу своего характера, но я стану другим в своей семье. Я перестану приносить неприятность, несчастье, скорбь своей жене, своим детям. Стану приносить радость понемногу, но стану.
Мне пришло в голову, что инфантильность – это плод 21 века, это плод цивилизации, плод комфорта. Почему? Я поясню. Я пытаюсь себе представить деревню 18 века, 19 века. Да что далеко ходить? Современную деревню. Инфантильный мужчина не выживет в деревне. Там, где требуется от него максимальный труд, максимальная отдача, максимальная ответственность за каждый свой поступок и за каждый прожитый день. Либо ты инфантилен и не выживаешь, либо ты взрослый человек, и ты выживаешь и процветаешь.
100% правильно, абсолютно.
Инфантильными не могут быть альпинисты. От любого их действия зависит их жизнь.
Ах.
Да. Инфантильным, как мне показалось, не может быть Федор Конюхов. От каждого его действия зависит его жизнь.
Федор Конюхов нет. Альпинисты, я не знаю, как к альпинизму относиться, как к образу жизни или как к чему-то, как к профессии, что ли, своего рода. Ведь бывает, что человек абсолютно успешен и зрел
так
в вопросах, касающихся его работы,
так,
и инфантилен в вопросах отношений. И даже бывает такое, что в какие-то экстремальные виды спорта люди убегают, как подростки, знаете, вот такой вот эскапизм такой, люди убегают, чтобы не решать тех очень сложных вопросов, которые есть внутри них.
Правильно.
С самими собой.
Вот вы тем самым опровергаете то суждение, которое Александр прочитал, якобы высказывание психиатра. Значит, у него есть две стороны своей, как сказать, своей личности. Значит, он может быть серьезным, ответственным, храбрым, решительным. А потом он приходит домой, и как-то ему, человек может бодрствовать, а потом может лечь спать и спит. И вот у него его личность, его добрые качества личности спят, его обслуживает дома жена или теща, или бабушка, или кто бы то ни был.
Вот о том, чем обусловлено вот это расщепление личности, о котором говорит отец Макарий, мы продолжим разговор ровно через минуту после небольшой паузы.
Семейный час на радио «Вера».